Алексей Ильич, а какие существуют доказательства Бога? У человека, у обычного маленького человека какие-то аргументы есть на этот счет?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда это утверждает какие доказательства бытия Бога, то получается, что Бог – это есть какая-то математическая величина, которую можно доказать с помощью каких-то арифметических или прочего силлогических способов. Бог – это не математическая истина, это не теорема же какая-нибудь Пифагора, которую нужно доказать. Дело-то в том, реальность постигается, любая реальность. Как постигается? Вот лес, густой лес. Есть там волки или нет? Одни приходят, вот сколько вот мы ходили целый день, ни одного волка не встретили. Третий – то же самое. Четвертый. Вдруг приходит, говорит, что вы, целую стаю видел. Еще приходит, то же самое. Вот чему отдать предпочтение? Тот, кто не видел, это что, доказательство того, что там волков нет? Никак не доказательство, ты не встретил. А вот те, которые видели, и если это не один, и не два, и не три, тогда говорят, вы знаете, что вы не видели, замолчите. Волки есть, и это надо иметь в виду. Будьте осторожны. В отношении Бога, оказывается, утверждает и не какое-то малое ограниченное число людей, а первое. Все человечество, насколько известно этой исторической науке, все время верило, что есть Бог. Причем не просто так верило, а, обратите внимание, переселяется народ, и первое, что делает на новом месте, ставит храм. Из всех своих средств, уж кажется, ему надо что делать-то, правда? Да. А строить прежде всего храм. То есть, оказывается, это все человечество всегда верило в Бога. И кто я такой? Я ученый. Ну, мало ли, они заблуждались. Почему вы считаете? Какие основания? Какие основания у вас? В личном опыте. Оказывается, огромнейшего, видите, масса, все человечество взять. Я говорю, пока о той же массе человечества. Все верили, не просто верили, просто к фантазии. А посмотрите, что, в какой степени верили. Какие религиозные войны даже шли за истинность веры в Бога. Кто, как они верили, неважно, но не сомневались, что Бог есть. А личный опыт? О, здесь вообще это колоссальное же поле, на котором что мы видим? Какое огромное потом количество фактов, свидетельствующих о том, что, оказывается, этот мир совсем не исчерпывает наше бытие. Есть вот рядом, здесь же, внутри, существует духовный мир. И этих фактов, свидетельствующих о наличии этого духовного мира, огромнейшее количество. Просто огромнейшее, если взять в историю. Да что там история? Взять любого современного человека, и он обязательно или с ним что-то было, или его знакомые, но вам расскажут такие вещи, которые выходят за границы объяснимости всем тем, что мы сейчас знаем. Полно. Литературы по этому поводу более чем достаточно. Причем эти факты бывают просто поразительные, потрясающие эти факты, которые говорят, что да, это только Бог, только вера в тот мир, существование его, да, только могут объяснить вот происходящее. Это факты. Я вам сказал, как волки в лесу есть или нет. Я не видел, он не видел. А этот, говорит, видел. А этот видел. Кому мы верим? И не одному. О, если бы, вы знаете, о Боге говорил там один-два человека. Мы могли сказать, знаете, у тебя с головкой что-то плохо. иди к психиатру или в больницу. Нет. И что, какие люди-то верили в Бога? И какие даже верят-то в Бога? Самое, кстати, важное, что в данном случае, что о вере в Бога говорили люди, которые кристально чистые в нравственном отношении, которые никакой лжи не допустят. А то, что они говорят, то честно говорят о том, что они сами пережили, что они чувствовали, что они знают, и говорят о реальности своего общения с Богом. Таких людей. Это самое сильное доказательство. Вот, с одной стороны, историческое, поскольку всегда все люди верили. С другой стороны, религиозно-опытное, в котором может убеждаться, и, по крайней мере, всегда убеждалось множество людей в существовании Бога. Это вот такие чисто внутреннего характера. Но есть, конечно, и другие соображения, по-моему, очень серьезные. Вот оно даже в апологетике, например, именуется как телеологический, да, аргумент или даже как телеологическое доказательство. Но речь идет, конечно, я говорю, доказательство тут в условном смысле, аргумент. Дело в том, что об этой стороне говорили всегда, ну, все мудрецы. Ну, тот же Пифагор, когда сказал «космос, красота», ведь он же говорил не о чем-либо, а он поражен был этой красотой. И все ученые, которые до сих пор изучают материальный мир, живой мир, все просто, ну, просто поражаются. Чем? Чем поражены? Потрясающей целесообразностью устройства этого мира, закономерностью его и красотой его. Возникает вопрос, как могло это быть? Вот сейчас уже, 21 век. Так, хорошо, есть, и даже в школах преподают, чему можно только удивляться. Это все породило эволюция. Интересно. Что это такое за слово «эволюция»? С чего началось? Каким образом? Вы, ученые, которые утверждаете, пожалуйста, вот на бумаге изложите. Изложите точно, из каких элементов, каким образом могла бы возникнуть живая клетка. Такого нет. Заповеди известны. Живи, попытайся войти в общение с Богом правильной молитвой, и ты увидишь, что это такое.
Мы можем сказать, я не верую, я знаю, что Бог есть.
Смотря кто. Мучения эти, суть, радость, Господи, рабам Твоим. Если вы утверждаете, что возможно было на основании вот соединение каких-то элементов, так, при такой-то температуре и прочее, возможно. Вы предполагаете или утверждаете? Я спрашиваю вас. Ах, вы верите или утверждаете? Утверждаете? Давайте делайте. Ах, вы верите. Почему? А это многообразие видов. Это вообще потрясающее явление. Потрясающее просто. Хотя сейчас уже целый ряд, вот, например, лауреат Нобелевской премии Крик, да, он прямо говорит, уже можно абсолютной достоверностью утверждать, что нет никаких условий, при которых бы нарождался новый вид, что виды могут преобразовываться в другой вид. Нет. Все, что мы фиксируем, мы находимся отдельные виды. Но чтобы переходили из вида в вид, по крайней мере, высокоразвитых, может быть, где-то в самых элементарных, а высокоразвитых нигде, никогда, нигде не видим этого. Не видим. И копаем, не находим. Находим разные останки. Но где? Где в доказательстве перехода рождения нового вида из этого? Нет этого. Почему вы верите? Почему утверждаете, то есть? Потом, если эволюция – это действительно закон, как это утверждается, эволюция – это закон нашего мира, тогда в таком случае, почему мы сейчас, вот мы живущие, мы не видим этой эволюции? Где должно быть все до последнего миллиметра? Мы должны видеть все стадии изменения. Все стадии изменений в животном, в растительном мире. Все должны видеть, как один вид переходит в другой, как нарождается новый вид, как они изменяются. Потому что если это закон, а это вдруг закон, мы этого нигде не видим. Ах, вы хотите видеть? Миллионы лет тому назад возможно. Это что такое? То есть доказательств происхождения вот этих различных видов, то есть развития, возникновения даже из неживой материи живого – нет. Нет этого. Никто еще не сделал этого. Если вы говорите – сделайте. Не можете – тогда почему говорить? Я еще раз повторяю это. Вот, ну, а уж если когда касаться такой потрясающей целесообразности, которую мы видим в формах жизни, то здесь я не знаю, кто может это сказать, кто может утверждать, что это могло произойти по какому-то, которого мы не знаем, закону эволюции. Где он? Покажите. Законы мы всегда можем наблюдать. Все, каким образом мы утверждаем законы, мы их видим. А здесь где этот закон? Нигде у нас нет. Нигде не видим мы. Как обезьяна постепенно, пожалуйста, видите, смотри, вот, превращается в человека. Этого нет. То есть эволюция, идея эволюции – это есть нечто иное, как религиозная идея. Только вера уже не в разум, как говорит религия, божественный разум, который является источником этой потрясающей целесообразности устройства мира, а безумная эволюция. Эволюция же не существо. А что это? Закон? Закона не видим. Где же? Как же все происходит? Вот это еще одно из, если хотите, доказательств, или лучше сказать, аргументов того, что существует высший разум, только по причине которого мы видим эту потрясающую красоту природного мира, невероятнейшее разнообразие, невероятнейшие закономерности, которые происходят. Причем они... Мы не видим нигде отступления от них. Эти законы, как были тысячи лет, так и продолжаются до сих пор. А где же эволюция? Она должна быть вот. Мы каждый постоянно мы должны быть в ней. Закон тяготения мы постоянно в нем. Через запорог идешь, задел носком и полетел носом. Это закон. А здесь где же? Вот это так называемый телеологический аргумент бытия Бога, который свидетельствует о разумном источнике происхождения жизни, даже не только жизни, но даже самого космоса, если взять, если не говорить даже о самой жизни. Вот такие аргументы есть. Они есть. Я не знаю, что может сказать какой-либо убежденный эволюционист. Я все время спрашивал, если вы знаете, давайте, излагайте и прям делайте живую клетку. Делайте. А если вы не знаете, как она возникла, почему говорите? Почему? Если не знаете. Это наука, эволюция. Да, давайте, покажите.
Но еще аргумент такой слышишь, и там неважно, эволюционист, атеист, говорят, что если Бог создал человека по своему образу, то почему же человек не мог создать Бога, то есть придумать Бога по образу человека, то есть наделив Бога всем понятным для себя? Вот как отвечать на такой аргумент, когда он звучит?
Ну, тут же нарушена вся логика абсолютно. Если я создал какое-нибудь чучело, очень интересное и красивое, то почему же чучело не может создать меня? Это что за логика? Это что такое? А если Бог создал человека, вы что говорите? И человек не может. Это неудивительно. Если я создал, говорю, что-то, машину, почему машина меня не может? Но я создал уже, если машину создал. Машина меня не может. Так и здесь. Бог создал человека. Значит, что, человек может создать Бога, что ли? Значит, он есть. Человеку не надо создавать Бога. Ему не надо. Какой ему Бог, коли Бог есть уже? Это что за логика? Я даже не...
Логика, что человек придумал Бога, придумал религию.
Но как же он мог придумать? Вот мы разбирали. Как он мог, в силу чего он мог придумать? Мы опять возвращаемся к тому, громы и молнии. Он невежественный. И какой-нибудь Ломоносов был дурень, да, придумал. Вместо того, чтобы сказать, что вот оно, как все произошло. А он тут о Боге начал говорить. Да.
Вот чтобы уже завершить разговор по первому члену символа веры, опять возвращаясь к самому первому слову, как молитва это называется, верую. Вот мы можем сказать, я не верую, я знаю, что Бог есть.
Да, смотря кто. Тот, кто испытал на себе присутствие Божие, тот может сказать. И я думаю, что очень многие мученики перед лицом страшных пыток, когда вдруг заявляли, я знаю об этом, это да, они, наверное, пережили. Пережили это явление Бога как таковое. И он говорил, честно говорил, я знаю, что есть Бог, я знаю, а не просто верю. Я могу верить, а могу знать. Так вот и в данном случае, оказывается, явление Бога человеку, явление какое? Ну, то, что мы говорим, переживание благодати Божией. Так? Это факт, который повторялся бесчисленное множество раз. Множество людей переживало. Серафим Саровский, он что говорил? Что если бы только человек пережил это действие Божие, то он бы согласился 1000 лет жить в келье, наполненной там червями, которые бы непрерывно грызли его тело, лишь бы не потерять этого благодатного состояния. Вот какова сила этого переживания. И среди мученических актов есть несколько случаев. Например, великомученик Евстратий, например, когда его начали издирать кожу и поливать раскаленным оно маслом горячим, кругом смотрели, потому что это ужас. И вдруг он, когда вот началось, вдруг громко заявил, мучения эти, суть радость, Господи, рабам Твоим. Как герой, который бросается вот в сечу, да, за там, за свой народ, за своих ближних, за своих людей, бросается, хотя его тоже убивают, так и этот. Масло это, да, огненное, да, суть – радость, не масло, а мучение, радость рабам твоим. Такие вещи, да, были и у многих, а вот когда вели на расстрелы, а я вот неоднократно же вам приводил пример с преподобным Никоном Оптинским Беляевым, которого в революции арестовали, посадили с бандитами, специально тогда это делали, И вдруг от него все-таки записочку получили. Записочку, которую никак не ожидали. Что угодно, точнее, ожидали, но только не этого. На ней было написано: «Радости моей нет предела». Видимо, именно он пережил вот это состояние действия благодати Божией и написал в этом состоянии. Но это же не единичные случаи, таких случаев очень много. Вот так. «Per aspera ad astra» – «через тернии к звездам», а не просто так.
Почему Бог не откроется людям? Ну, как будто явным образом.
Явился Бог, все в ужасе сейчас я. Ой, да, это? Так это кто такой это будет? Раб, а не человек. Как будто Богу это нужно, чтобы мы в него поверили. Тебе нужно, а не ему.
Алексей Ильич, а почему такой сложный путь?
Что?
Вот мы сейчас много говорим о Боге, почему Бог не откроется людям? Ну, как будто явным образом, а нужно вот...
Потому что человеку самому свободно нужно прийти к нему, а не путем какого-то чуда напугать его. Явился Бог, все в ужасе сейчас я. Ой, да? Это? Так это кто такой это будет? Раб, а не человек. Вот в чем дело. Сам человек должен прийти к Богу. Путь его воли известный, его заповеди известны, и они вовсе уже не такие какие-то невыносимо, что ли, трудные. Заповеди известны. Живи. Попытайся войти в общение с Богом правильной молитвой, и ты увидишь, что это такое. А путь чудес, это путь чисто внешнего такого воздействия, это не то. Он Христа хотели сделать, Иисуса Христа, Мессии. И Христос сказал им: да, вы потому это хотите, что ели хлеб и насытились пятью хлебами. И уже все, о, Мессии, царь Израилев. Оказывается, теперь он может нам сделать все. Наступит Царство Божие на земле. Тоже хотим мы чего? Опять того, что совсем не имеет никакого отношения к действительному благу человека. Не просто же телесные блага, а духовно-телесные блага. Вот что стоит перед человеком. Духовно-телесные. И это прежде всего. Человек должен быть способен принять это духовное, тогда он может принять безболезненно и телесное. Вот дай сейчас кому-то человеку богатство, он живет скромно, дай богатство, он сойдет сразу с ума. В каком смысле? Начнет не знаю, какой образ жизни вести. И мы же видим это сколько угодно. Сколько угодно. Нельзя человеку дать. Такие же в истории были случаи, когда человек из нищего вдруг стал богачом, да и что с ним происходило. Кстати, в «Каму Грядеш» очень хорошо Сенкевич там показал один пример, замечательный. Он изобразил еврея, там, который был, ну, нищим, что ли, потом разбогател, что с ним творилось, и он на носилках уже носит, и все такое. Стал вести себя ужасно. А Сенкевич потом дальше показал, когда с ним нечто произошло, как он раскаялся. «Per aspera ad astra» – «через тернии к звездам», а не просто так. Вот этот труд мы не хотим. Отдай нам, Бог, чудо, тогда мы в тебя поверим. Как будто Богу это нужно, чтобы мы в него поверили. Тебе нужно, а не ему. Вот поэтому не совершайте такого. Нельзя.